Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Поступают отклики на информацию о смерти Сапармурата Ниязова. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». В Крыму убит местный политический деятель и журналист Нурик Ширин. Скончался президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Сегодня утром по национальному телевидению было объявлено, что у 66-летнего лидера ночью случился сердечный приступ.
Решено, что наш великий вождь будет похоронен в воскресенье, 24 декабря. Объявлен 7-дневный общенациональный траур, включая 7-й день, следующий за кончиной нашего великого лидера.
Это был диктор туркменского телевидения. Ниязов, возглавлявший республику свыше 20 лет, в 1999 году получил статус пожизненного президента Туркмении. Его правление сопровождалось грубейшими нарушениями прав человека. Временно руководить республикой будет вице-премьер, министр здравоохранения Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно Конституции, президентские полномочия должны были перейти к председателю парламента Овезгельды Атаеву, но Совет Безопасности отклонил его кандидатуру в связи с уголовным делом, возбужденным против него Генпрокуратурой. Смерть Сапармурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества. Турция выразила народу Туркмении соболезнования. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в Туркмении и регионе. В этой связи глава Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев отметил.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника. Демократические институты, которые в таких случаях естественным образом выдвигают на первый ряд новых политических лидеров, в стране, к сожалению, в последние годы отсутствовали. Страна клановая, поэтому очевидно, что страну ждет ожесточенная, может быть, подковерная, может быть, открытая, но все-таки схватка за власть.
Сказал Константин Косачев. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила надежду на перемены в Туркмении.
На президенте Ниязове лежала ответственность за многочисленные нарушения прав человека. Он числился в нашем списке врагов свободы слова. Туркмения занимает второе место в мире по масштабам гонений на свободную прессу. Это одна из самых закрытых стран как в своем регионе, так и во всем мире.
Сказала в интервью нашей радиостанции Эльза Видаль, глава Европейского отдела организации. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Часть своих акций продали другие участники международного проекта – компании Shell, Mitsui и Mitsubishi. «Сахалин-2» предусматривает разработку двух нефтегазовых месторождений, строительство перерабатывающих предприятий, трубопровода и терминала по отгрузке нефти. Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы между инвесторами этого проекта и природоохранными ведомствами решены. На Сахалине в одной из воинских частей найден повешенным солдат срочной службы Раиль Бикмухаметов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На теле погибшего многочисленные травмы и кровоподтеки. 18-летнего солдата обнаружили еще 13 декабря, но известно об этом стало только в четверг. Возбуждено уголовное дело. В доведении Бикмухаметова до возможного самоубийства подозревают солдаты и офицеры в части.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Эстонии отказалось предоставить гражданство вдове бывшего президента республики Ичкерия Джохара Дудаева. Рассказывает наш корреспондент Ильдар Низамединов.
Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип не пожелал объяснять конкретные причины отрицательного решения правительства. О предоставлении Алле Дудаевой эстонского гражданства за особые заслуги ходатайствовал министр обороны Юрген Лиги. По его оценке, Дудаева внесла большой вклад в налаживание отношений между Чечней и Эстонией. А министр народонаселения Пауль Эрик Рума подчеркивал, что во многом благодаря нейтральной позиции Джохара Дудаева восстановление независимости Эстонии прошло бескровно. В конце 80-х годов Дудаев командовал базировавшийся в эстонском городе Тарту авиа дивизии. Алла Дудаева желала получить гражданство Эстонии еще 4 года назад. Но тогда эстонский закон не допускал предоставления гражданства людям, не прожившим в стране 5 лет подряд. Летом этого года закон был изменен, и, как признают правительственные чиновники, сделано это было специально ради Аллы Дудаевой. Алла Дудаева находится сейчас в Литве, где весной этого года получила вид на жительство. Ильдар Незаметдинов для Радио Свобода, Таллин.
В Крыму найден убитым политический деятель и журналист Нурик Ширин. Ширин, чье настоящее имя Нури Османов, был лидером молодежного движения крымских татар «Единство», а также издавал еженедельник «Голос молодежи». Тело журналиста со следами ножевых ранений было обнаружено в его гараже в Симферополе. В аэропорту Ташкента сегодня была задержана узбекская правозащитница Умида Наязова. Она возвращалась из Киргизии. При задержании полиция изъяла у правозащитницы компьютер с информацией. Пока не ясно, в чем обвиняют Наязову. 2/3 жителей Польши выступают за строительство в стране атомной электростанции в рамках достижения независимости в энергетической сфере, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Нынешнее польское правительство серьезно рассматривает вопрос строительства атомной электростанции. Об этом, представляя парламенту план работы своего кабинета, заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский. Есть все шансы для того, чтобы Польша, что касается этого вопроса, вышла, если не на первую позицию в мире, то на одну из первых. Польское агентство атомной энергии представило результаты опросов, которые свидетельствуют о том, что 2/3 поляков видят в строительстве атомной электростанции возможность хотя бы частично избавиться от зависимости от поставок нефти и газа. Другая причина поддержки для строительства такого объекта, которая за последние несколько лет возросла почти вдвое, — инвестиции для региона и рабочие места. Противники атомной электростанции ссылаются прежде всего на Чернобыль и неизбежные проблемы с захоронением радиоактивных отходов. При этом около 60 поляков не знают, как именно функционируют атомные реакторы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Юрий Розум в благотворительном концерте «Все поправимо» Александра Кабакова и стихи про Петра Вайля. Во второй части программы международный сказочный кинофестиваль «Личная бездна» Виктора Коваля и книга о Франце Лефорте. В московском издательстве «Калибри» вышла книга писателя и эссеиста Петра Вайля. Она называется «Стихи про меня». 55 эссе о стихотворениях русских поэтов, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Книга эта, конечно, не о стихах. Так начинался мой внутренний разговор с лирическим героем книги Петра Вайля про стихи, которые про него. И про меня, конечно. Сам Вайль говорит о рождении замысла очень просто.
Это ж только название такое нахальное, да, стихи про меня. На деле-то это ведь апелляция к какому-то такому детскому восприятию, когда ты не пытаешься выстроить свои предпочтения, обосновывая их чем-то, а вот самым таким простым детским способом. Нравится, не нравится, для тебя, не для тебя. И мне показалось, что выстроить свою биографию по любимым стихам — это гораздо убедительнее и больше скажет о человеке, а в данном случае мне самом, обо мне самом, чем стандартные факты биографии. Там родился, учился, женился, работал и так далее, и так далее. Когда в свое время, больше года назад, мне это пришло в голову, я сказал об этом своим ближайшим литературным друзьям, Сергею Гондлевскому и Грише Чертишвили, он же Акунин. Мне страшно понравилось, что они сразу отреагировали, что, мол, ой, здорово, это вроде на поверхности лежит, а никому в голову не приходило. И я понял, что да, это не из стихотворения, это из мысли о том, что факты биографии — вранье, начиная с рождения. ты же не запланировал свое рождение там или тогда-то, да? Это же, по сути, без твоего ведома. Затем, я не знаю, ты там поступаешь в институт. Что, разве обязательно по склонности? Папа с мамой велели. Женишься. Что, обязательно женишься на той женщине, которую любишь? Нет. Она плевала на тебя. И ты женишься на том, кто согласился. Ты работаешь не потому, что тебе нравится, потому что там платят больше. Ты живешь не потому, что этот район тебе симпатичен, а потому, что там квартира подвернулась. Ну и так далее. То есть это все полная какая-то чушь, которая личности человека ничего не говорит. А художественные предпочтения, они все честные.
Получается, что вы здесь внутреннюю биографию противопоставляете некой внешней, да?
Да, конечно, конечно.
Это честная книга?
Она только и может быть честной, потому что если тут начинаешь притворяться, весь теряется смысл.
Опять поступаешь в какой-то не тот институт?
Ну, нет, опять не тот институт, опять пап с мамой заставили, да. Абсолютно верно. Поэтому я там привожу там стихотворения, которые уже из моей умственной обоймы выпали, но они сыграли роль там моей юности. Бог какой-нибудь, девушка пела в церковном хоре, да? Я уже равнодушен к этому стихотворению. Но если я честный человек, то я помню, что это было для меня в 17 лет.
Это не книга стихов, это книга Вайля о стихах. Поэтому здесь нет никакого издательского риска, говорит директор издательства Сергей Пархоменко. Сергей, скажите, стихи про Вайля являются хоть в какой-то степени стихами про вас?
Ну, я, конечно, гораздо менее образован в поэтическом смысле, чем Вайль. Конечно, мой список стихов был бы, ну, для начала гораздо короче. Я много чего для себя открыл в этой книге, и она для меня была очень познавательна. И несколько имен, даже знакомых, повернулись для меня совершенно неожиданным боком. И даже среди тех людей, чьи стихи там есть, есть, ну, два или три человека, которых я близко знаю человечески. И они повернулись для меня совершенно другой стороной. Например, Гондлевский, которого я знаю по-человечески хорошо и давно, но после Вайлевой книги я стал читать снова его сборники, которые у меня давно стояли на полке, которые он мне давно подарил, и которые я, конечно же, читал, когда они были мне подарены. И когда я слышал его чтение на концертах, что было в начале 90-х годов. Но с тех пор они стояли. А вот Вайль меня заставил читать это снова. Конечно, это неожиданный поворот. Не побоюсь этого слова, на книжном рынке. Мне кажется, что он должен сыграть свою роль и оживить интерес к русской поэзии снова. Потому что издатели привыкли думать, что поэзия – вещь устойчивого, но ограниченного спроса. Вот такого рода события в книжном мире, они раздвигают эти границы и проламывают эти стенки. Вообще, если присмотреться к тому, что делал Вайль на протяжении уже многих-многих лет, то можно увидеть, что он чрезвычайно охотно экспериментирует с жанрами. И многие его книги написаны в нетривиальном жанре. Книжка разряда нон-фикшн, литература эссеистическая, успех ее в значительной мере зависит от точности, остроумия и ясности конструкции. Она должна быть придумана. Вайль умеет это делать.
55 эссе о стихах русских поэтов XX века на самом деле являются повествованием с захватывающим сюжетом, современным романом о Розе, о путешествии души. Душа подростка, солдата срочной службы, студента, героя-любовника общежития и коммуналок, начитанного дружка смазливых буфетчиц и девочек из сборочного цеха, сквозь кухонный чат и сцены мордобоя в солдатском клубе, глядящая на горечь туберос, небес осенних горечь, на хрестоматии вроде бы крендель булочный и упругие шелка на список кораблей до середины, конечно же, до середины. Воспоминание, связанное с каждым стихотворением, прочтенным тогда-то и при таких-то обстоятельствах, сохраняет химическую формулу синтеза души, меняющейся от события к событию, от текста к тексту. А голос, которым воспроизводится это воспоминание, является орудием анализа, препарирующего феномен под названием «Россия, XX век». «Что ж, камин затоплю, буду пить». Хорошо бы собаку купить. Впечатление 15-летнего читателя от заключительных строчек бунинского стихотворения «Одиночество» разворачиваются сквозь картинки рижского детства, как лучи сквозь витраж в соборе, важнейшее рассуждение о приключениях идеи дома в пролетарской, советской и новейшей России. О победе идеала гигиены и комфорта. Заключительный аккорд о домах нынешних богачей горек и трезв.
Стилистический ориентир – начало 20 века, но психология обитателей иная. Они жмутся друг к другу, потому что своя собственная надежная охрана по карману очень немногим. И они собираются вместе, неуютно ставя дома тесным рядком, сообща обороняться. Миллионерская коммуналка. Дачные поселки обнесены крепостными стенами. У ворот шлагбаумы, псы, автоматчики. Красивая жизнь куплена, но за нее страшно. Не помещичьи усадьбы, а феодальные замки среди крестьянских полей. Там, за заборами, воссоздается жизнь, о которой надолго забыли, но Бунин все-таки писал о той собаке, которая лежит у камина, а не рвется у шлагбаума с поводка.
Горечь и трезвость, несмотря на обилие пьянок, разлитых по тексту. За несколько мест я благодарна Вайлю особенно. Во-первых, за Волошина, стихотворение «Мир», где родину народ сам выволок на гноище, как падаль, дает автору подумать очень важные мысли о невозможности для простого смертного оставаться над схваткой, всех прощать и любить, о преступлении и покаянии, о том, что именно покаяние – основа экономического чуда в Германии и Японии, и о том, что в России никто никогда ни в чем не покаялся. Конечно, это говорили и раньше, но Вайль отлил формулу как пулю, назвав нравственность Толстого, Достоевского, Волошина нашей фантомной болью. Во-вторых, я благодарна за честные слова об авангардистах.
В этой стране слов слово шло на слово, образ на образ, буквально черный квадрат на икону, мантра на мантру, дырбул щил на отче наш.
В-третьих, я благодарна Вайлю за цитату из Набокова «Как любил я стихи Гумилева, перечитывать их не могу», за слова, что первая набоковская строчка важнее второй. Наконец, за последний в книге «Этюд. Сердечный приступ» о том, как лирический герой решил, что умирает, и попросил Гондлевского посвятить ему стихотворение. Как всегда бывает в настоящих книгах, автор говорит больше, чем говорит, потому что всякое стихотворение – это и есть сердечный приступ, ставящий автора и читателя на грань миров. Потому что, конечно, эта книга все равно про стихи, то есть про самое главное, что есть в этом мире.
Татьяна Вольцкая разговаривала с Петром Вайлем о его новой книге «Стихи про меня». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На сцене Московской школы драматического искусства свой первый в жизни благотворительный концерт дали юные ученики детской музыкальной школы. Сбор от концерта поступит в помощь детям больным лейкемией. Юных виртуозов вывел на сцену всемирно известный пианист, народный артист России Юрий Розум. На концерте побывала Татьяна Ткачук.
Для того, чтобы перечислить все титулы и награды Юрия Розума, а также страны, в которых он выступает и преподает, не хватит целого эфирного часа. Но сегодня всей манерой своего поведения великий музыкант подчеркнул, он на этой сцене не главный. И на подиум один за другим стали подниматься дети, серьезными лицами, во взрослых концертных костюмах, настроенные на исполнение классики. Впрочем, у 12-летней скрипачки Ани Савкиной титулов и призов международных музыкальных конкурсов разве что чуть меньше, чем у маэстро. Аня исполняла полонез Винявского и вслед за музыкой трогательно поднималась на цыпочки, вытягивалась в струнку, увлекая игрой весь зал. Тринадцатилетний Филипп Юрьев, приехавший из Вильнюса, исполнял знаменитый «Полет шмеля». Крошечный мальчик с огромным фаготом в руках, который, кажется, и удержать-то нелегко. Заметив среди гостей Ирину Хакамаду, спросила, что привело ее в этот зал.
Я пришла на этот концерт из-за благотворительных целей, потому что это вечер организованной совместно Юрием Розумовым и Чулпан Хаматовой. Мне очень по сердцу их сподвинческое движение. Они собирают деньги, чтобы помочь детям, которые больны лейкемией. Мой ребенок все это пережил, поэтому я это воспринимаю достаточно близко к сердцу. Я пришла с ребенком. Мне нравится, что Юрий Розум помогает талантливым детям, его фонд. И мы пришли послушать этих детишек. У меня мой ребенок обожает музыку, а я пришла ради нее.
Тот же вопрос я задала и ведущей вечера Чулпан Хаматовой.
Да не знаю почему. У меня такой, наверное, химический состав крови, что для меня это необсуждаемо. Девочка Катя, которая играла Баха, это чудо. Когда я спросила, о чем ты думаешь, когда ты играешь, она сказала о Боге. Ну, в 12 лет, конечно, это чудо.
Иначе как чудом невозможно назвать и выступление, например, 16-летней флейтистки Жени Еремеевой. Вот как в ее исполнении звучит неаполитанская тарантелла Россини. Когда в конце концерта на сцену вышел сам Юрий Розум, зал взорвался аплодисментами не только в предвкушении виртуозной фантастической игры титулованного музыканта, но и в благодарность за то, что тот делает для детей, больных и здоровых, но не слишком счастливых. После концерта мы говорили с музыкантом о серьезном и не слишком.
Юрий Александрович, и что для вас играть в Москве, вообще в России?
Самое большое счастье и самая большая ответственность. Я больше всего люблю Москву. Я здесь родился, вырос. Все, что я имею, я получил здесь. Здесь находится могила моих родителей. Когда что-то так ценишь, всегда чувствуешь высочайшую ответственность.
Это правда, что вы перед каждым выступлением стоите на голове?
Правда. И в середине концерта, в перерыве тоже стою на голове. И утром делаю йоговский комплекс, не пропуская ни одного дня. Это как обед. Я без этого день не начинаю. Мне пришлось пропустить дважды в своей жизни, когда я сделал операцию однажды, а потом мне как-то после особенно удачного и такого национального концерта мне сломали ребро за сценой, навалились со всех сторон. Вот из-за этого я пропустил.
Что вы сейчас чувствовали, когда играли дети?
Радость, гордость за них. Я очень радовался, что мы на правильном пути. Я был всегда, как и все пианисты, пианизм – это самая индивидуалистическая профессия, потому что мы ни в ком не нуждаемся. Только в инструменте. И я, в общем, провел жизнь с роялем. Казалось, что ничего больше делать не могу, а сейчас получается, что можно и нужно.
Чулпан сейчас сказала, что это чудо, то, что здесь происходило. Вы согласны с тем, что это чудо, или это все-таки закономерность?
Закономерное чудо, потому что для этого надо очень много работать. И эти дети очень много работают. Они фанатики, они каторжники своего труда, но это добровольная каторга, которая приносит очень много счастья.
А я думала над словами Чулпан. Действительно, иметь одну группу крови с такими людьми, гениями искусства, но еще и просто людьми с большой буквы – это большая честь.
Татьяна Ткачук рассказывала о благотворительном концерте, в котором Юрий Розум выступил с учениками Центральной музыкальной школы. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В прошлом выпуске программы я предупредила вас, что, подводя итоги года, мы попристальнее отнесемся к лауреатам самой финансово мощной литературной российской премии «Большая книга». У нас на очереди Александр Кабаков. Он занял второе место с романом «Все поправимо». Передаю слово Марии Ремезовой.
Роман Александра Кабакова «Все поправимо» издательство «Вагриус» многие считают лучшим из всего, что он написал. Впрочем, остросюжетные антиутопии Кабакова, прошумевшие в начале перестройки и довольно скоро и без всякого ущерба забытые, не так уж высоко подняли планку. Короче, надежда умирает последней. Вдруг, дескать, прыгнул-таки автор выше головы. «Все поправимо» представляет собой классическую историю, где прослеживается жизненный путь героя от рождения и почти до финала. В последней части герой, заговоривший вдруг от первого лица, то и дело аттестует себя стариком с букетом болезней и, главное, с отсутствием положительной мотивации к активному действию. Поскольку же этот на всем протяжении текста герой озабочен проблемами исключительно материального свойства и философическими размышлениями свой ум нисколько не утруждает, предположить за этой прогрессирующей пассивностью хоть сколько-нибудь мудрости, презревшей суетность мира, не представляется возможным. То есть речь идет сугубо о земном, следовательно, изначально обреченном на крах пути, хотя бы потому, что любой человек смертен. А телесная смерть в этой системе координат кладет предел всякому смыслу индивидуальной судьбы. И душевное состояние героя в последней части эти умозрительные выкладки как нельзя лучше подтверждает. Он воспринимает окружающий мир а. как исключительно враждебный, б. как стремительно разрушающийся, в. как в высшей степени бессмысленный и г. как никоим образом не способный вызвать эмоциональную реакцию, ни положительную, ни отрицательную. В медицине такое состояние носит название депрессивного. Если рассматривать жизненный путь как поле для эксперимента, а любой литературный персонаж обречен этой роли, если только не иметь в виду откровенно развлекательные жанры, то столь неутешительный итог, к которому герой приходит благодаря собственным поступкам и устремлениям, роковые стечения обстоятельств в современной литературе отошли в арсенал опять-таки низких жанров, может означать лишь две авторских позиции. Если автор солидаризуется с героем, это приговор бытию как таковому. Если полемизирует с ним, значит, должен быть внятно вычитываемый из текста приговор самому герою. Третьего, как говорится, не дано. Теперь вернемся назад и посмотрим, какую из двух позиций занимает автор романа «Все поправимо». Сперва Кабаков подробно описывает детство этого своего Мишки Салтыкова, которое проходит в закрытом городке, отстроенном вокруг секретного военного завода. Живут здесь почти сплошь военные и их семьи. Рабсилу составляют заключенные. Если закрыть глаза на довольно скудные достижения авторского стиля, эта часть кажется наиболее занимательной и живой. Во всяком случае, есть некоторое поле для читательского сопереживания. Все мы когда-то были детьми, ходили в школу, переживали детские радости и горести, так что базой для эмоционального резонанса может послужить хотя бы этот общий опыт. Единственное, что настораживает, довольно откровенные эротические сцены между совсем сопливыми детишками 12-13 лет. Дело, между тем, происходит в 50-е годы, и как-то не очень верится в такую раскрепощенность. Читатель ведь тоже не с луны свалился, помнит, поди, каких-нибудь своих старших родственников и свойственное тем поколениям табуированное отношение к подобным предметам. Что это было, ханжество, аскетизм или что-то другое, в данном случае не важно. Зато важно, что автор, в угоду литературным нормам сегодняшнего дня, искажает картину прошлого. Это тоже примем к сведению. Значит, не стоит безоглядно во всем доверять автору. Потом на семью одно за другим валится несчастье. Сажает московского брата матери, стреляется накануне судьбоносного партсобрания отец, от потрясения почти слепнет мать. Одно хорошо, умирает Сталин, и осколки семьи, мать, сын, дядя, вновь собираются в московской квартире. Тут для Миши Салтыкова начинается новая фаза жизни. К концу школы он становится стилягой и фарцовщиком, помешанным на стильных импортных шмотках. И деньгах. Примечательно. Жизненное призвание он прочувствовал еще в раннем детстве, когда понял, что главное не в том, чем заниматься, а в том, чтобы всегда было много денег. Прям какой-то постперестроечный вундеркинд этот Миша Салтыков. Но еще удивительнее другое. Довольно монотонное повествование вдруг оживает, едва речь заходит о пиджаках, брюках, галстуках, фирменных ярлыках, фасонах, хлястиках, кармашках и прочих деталях одежды. Чувствуется нешуточное знание предмета и, главное, поразительная авторская увлеченность им. Дистанция между автором и героем на глазах минимизируется до полного слияния. Вот ради чего, оказывается, затевался роман. Следуют бесконечные пьянки. В перерывах между походами по комиссионкам и сбытом товара герой беспрерывно изменяет жене. И хотя все это на редкость однообразно, однако же и составляет основной объем книги. Финальная часть намечает пунктиром постперестроечный путь героя к благосостоянию через кооператив, торгующий уже открыто и на более широкую ногу, к креслу в совете директоров фирмы, торгующей нефтью. Тут уже герой вял, ничего не хочет, с женой отношений уже некуда, живут в одном доме и не разговаривают, друзья или погибли, или простерялись, денег куры не клюют, а жизнь не мила. Но тут более молодые и нахрапистые лишают нашего героя всех его капиталов, и он поселяется с женой в доме престарелых, хорошем. На это средств как раз хватило, где брезгливо подводит итоги своей жизни. Зато с женой вроде помирились. Возможно, название «Все поправимо» автор хотел выразить какую-то мысль, мол, да, запутался человек в скверном мире, да потом Бог спас от денег, и вот теперь все относительно хорошо. Однако непредвзятое впечатление от романа совсем другое. Ох, не в том дело, что мир плох или герой плохо распорядился своей судьбой. Вся беда в том, что уж больно он убог и плосок. Слишком уж ничтожна его личность, чтобы стоило всерьез ее обсуждать. И это, боюсь, уже совсем непоправимо.
Мария Ремезова продолжила рассказ о лауреатах премии «Большая книга». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Сегодня утром по государственному телевидению было объявлено, что у 66-летнего лидера ночью случился сердечный приступ. Правозащитные организации призывают власти Туркмении освободить политзаключенных и журналистов, брошенных в тюрьмы в годы правления Сапармурата Ниязова. По данным туркменской и хельсинской группы, в стране насчитывается около 4000 политзаключенных. В Воронеже инвалиды-чернобыльцы приостановили голодовку, начатую 18 декабря. Такое решение было принято после обещания главы Воронежского облсуда 26 декабря принять участие в совещании по урегулированию требований чернобыльцев. Они добиваются индексации выплат за ущерб, причиненный здоровью. На Сахалине в одной из воинских частей найден повешенным солдат срочной службы Раиль Бикмухаметов. На его теле обнаружены многочисленные травмы и кровоподтеки, возбуждено уголовное дело. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Часть своих акций продали другие участники проекта – компании «Shell», «Mitsui» и «Mitsubishi». В Багдаде смертник подорвал себе около пункта набора добровольцев в полицию. 13 человек погибли, 12 получили ранения. Глава МИД Ирана Манучер Муттаки призвал международное сообщество отказаться, как он выразился, от языка угроз и продолжить переговоры по иранской ядерной программе.
«Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушается международный сказочный кинофестиваль, «Личная бездна» Виктора Коваля и книга о Франце Лефорте. С 23 по 29 декабря в Москве пройдет международный кинофестиваль детских фильмов «Сказка». В программе 11 полнометражных игровых и мультипликационных фильмов. О фестивале Павел Подкладов разговаривает с его директором, актрисой Ольгой Кабо.
Удивительно, что имя популярной актрисы Ольги Кабо до сих пор не включено в книгу рекордов Гиннесса. Судите сами, она является первой и единственной актрисой, действительным членом Ассоциации каскадеров России. Кроме того, в свое время была даже кандидатом на полет в космос. Ольга не просто согласилась сниматься в фильме Юрия Кары на борту космической станции «Мир», но и прошла изнурительнейшую подготовку в «Звездном городке». Будучи успешной и востребованной актрисой, Ольга Кабо Кабо вдруг решила поступить на вечернее отделение Московского государственного университета и сейчас заканчивает исторический факультет по специальности «История искусств». Недавно она попробовала себя в новом качестве телеведущей. 5 лет назад Ольга приняла самое активное участие в работе детского кинофестиваля под названием «Сказка». Но начался наш разговор с другой сказки. Дело в том, что Ольга Кабо стала одной из немногих российских актрис, которые работали в Америке.
Голливудом это назвать нельзя. Все, кто сейчас говорят в Голливуде, на самом деле, чаще всего это такие низкобюджетные проекты, поэтому не будем уж таких сказок обо мне рассказывать. Но я очень благодарна своим проектам американским, там «Бегущий по льду» The Ice Runner, потом «Похороны крыс» Брэма Стокера. И я почувствовала, что сердцебиение, пульс у нас одинаковый. То есть там же такой ритм жизни, как и у нас. Быстро, скоро. Если не успел, то уже опоздал. Если что-то хочешь, то зависит только от тебя. То есть это страна действительно вот реализации возможностей, твоей надежды. И еще мне приятно, что я несколько месяцев училась в колледже в Америке под Нью-Йорком. И, в общем, очень хорошо говорю на английском языке. Мне это помогает и в работе, и в жизни. И я считаю, что без языка в нашем мире невозможно жить. И теперь, когда я приезжаю за границы, то есть я чувствую себя полноценным, свободным человеком, который говорит на английском.
То есть вы вполне спокойно говорили в кадре по-английски?
Ну, я играла свою роль на английском языке. Естественно, я озвучивала свои роли. Также я, допустим, пела на корейском спектакле «Юна на авось» в Южной Корее. Но в отличие от английского, корейского я не знаю. Только научилась петь и понимать, о чем я пою.
В финале этого очерка прозвучит песня в исполнении Ольги Кабо, но не по-корейски, а по-русски. Написана она к открытию детского кинофестиваля под названием «Сказка». Как вы думаете, Ольга, почему возникла потребность в этом фестивале и что может изменить этот фестиваль?
Мы хотим просто доказать, что катастрофически не хватает детского кино, что мы сами лишаем наших детишек детства, сказки, фантазии, воображения. Моя дочка пересмотрела все фильмы нашего детства, замечательные сказки Роу, Арсенова, Кашеверовой. Ну, то есть те сказки, на которых мы воспитывались. Сейчас кино детского вообще нет. Я понимаю, что на телевидении невыгодно, потому что нельзя рекламное время включать в просмотры. В кинотеатрах тоже это утренние сеансы. Но, тем не менее, мы обращаемся к общественности и просто уже даже не говорим, а кричим: дайте детям сказку. Потому что дети, которые не привыкли ходить в кинотеатр в детстве, они не придут уже на взрослые фильмы. Потом детей нужно воспитывать и также готовить к восприятию кино. Фестиваль создан еще в советское время, но тогда снималось по много-много, там, 10-20 сказок в год, и режиссеры, сказочники готовили картины именно для этого фестиваля. Сейчас у нас немножко по-другому, и мы нашли, вот, допустим, из российских сказок всего-навсего две. Это новая старая сказка режиссера Натальи Калашниковой и картина «Дюймовочка» Леонида Нечаева, в которой, кстати, снялась моя дочка Танечка, она сыграла Дюймовочку. На нашем фестивале есть и игровое полнометражное кино, и анимационный конкурс, то есть конкурс мультфильмов. И уникальность нашего фестиваля в том, что у нас присутствует детское жюри, которые выбирают самую добрую сказку, самую красочную сказку, самую мудрую сказку. То есть у нас все решают дети. Они чувствуют себя абсолютно полноправными членами нашего фестиваля, они судят. И я считаю, что это такой серьезный воспитательный момент.
Актриса Ольга Кабо очень любит сниматься в детском кино. В этом ей в свое время помог замечательный кинорежиссер Павел Арсенов.
Этого режиссера мы помним все по фильмам «Король и олень», «Приключения Кроша», «Спасите утопающего», «Гости из будущего». А я снялась у этого режиссера в фильме «Волшебник изумрудного города», где я сыграла маму главной героини Элли и потом добрую волшебницу Стеллу. Поэтому вообще сказка в моей жизни была дважды. И вот сейчас в «Дюймовочке» моя дочка сыграла главную роль, а я сыграла эпизодическую роль, мне доверили. Я сыграла ту женщину, которая, увидев из окна маленькую девочку в роскошной лилии, сказала: «Господи, ты такая маленькая, такая крошечная, назову тебя Дюймовочка». То есть для меня эта роль такая символичная, что я свою дочку нарекла еще и киноименем Дюймовочка.
Как вы думаете, на каком уровне находится наше детское кино? Можно ли сравнить его с каким-нибудь «Гарри Поттером» или «Властелином колец»?
Я всегда думала, что наше кино, оно добрее, и оно гораздо более сказочнее, чем американское кино. И не потому, что американское плохое, нет, оно замечательное, потрясающее. Дети сейчас современные, уже избалованы количеством компьютерной графики, они уже не представляют себе кино другое. Но вспомним замечательную бескомпьютерную графику и потрясающих персонажей фильмов Роу. Какие были лешие, какие были драконы. И все это в советское время создано руками, художниками. Это было художественное кино. Сейчас невозможного нет в кино. Компьютерщики сейчас на каждом шагу. Ну, во-первых, наши пока компьютерщики, они не такие опытные. Мы делаем все-таки первые шаги вот в таком вот феерическом кинематографе, как американский. Но, тем не менее, мне кажется, все-таки наше кино, оно необыкновенно своими душами, сердцем. И наши сказки, они необыкновенно трепетные. Они действительно такие оптимистические. Я с детства понимала, что все-таки добро победит. И дай бог, чтобы наши дети тоже верили, что не только в сказке, но и в жизни мы должны быть хозяевами абсолютными и сами творить добро для того, чтобы оно потом в результате победило.
Ольга, вам как президенту приходится отсматривать все, что дается на фестиваль?
Все решают дети, поэтому я не имею никакого отношения к творческому отбору, конкурсу, и я считаю, что все в руках подрастающего поколения, потому что на смену нам скоро придут они, те, кто сейчас любит кино.
И тем не менее, вы, Станечка, могли бы нашим радиослушателям, имеющим детей, рекомендовать какие-нибудь фильмы, которые надо обязательно посмотреть?
Мультфильм «Князь Владимир» студии «Солнечный дом». Необыкновенный, красочный, вот такой вот рисованный, как в советское время. Потрясающие фильмы нам предоставили в Великобритании, Франции «Волшебное приключение». Фильмы получили из Сингапура, гонка началась. Художественные фильмы из Литвы «Подземелье драконов». Для того, чтобы выбрать лучшее, нужно посмотреть многое. Главное, что на нашем фестивале состоится всероссийский премьера полнометражного мультипликационного фильма «Элька». И, кстати, именно хозяева «Эльки» — это всероссийский детский воспитательный образовательный проект «Первая детская планета» и помогли нам создать этот наш 8-й международный кинофестиваль «Сказка». Они являются генеральными спонсорами. Дай бог, чтобы наши режиссеры, наши продюсеры, наши спонсоры, они делились своими деньгами и помогали поддерживать детскую сказку в нашей жизни. В дни зимних каникул у детишек начинается действительно праздник. И мы рады, что именно на нашем фестивале они получают первые подарки. А у нас замечательные подарки, опять же, от наших спонсоров, корпорации «Марс». Мы благодарны, что детишки будут иметь сладости, а говорят, что сладкое – это гормон радости, что они будут радоваться, кушать и вспоминать.
Ну а теперь наступило время обещанной песни, создание которой было приурочено к открытию детского фестиваля «Сказка». И споет ее госпожа президент фестиваля. Хотя Ольгу Кабо немножечко коробит это почетное звание.
5 лет я являюсь президентом, но я попросила, что меня не называли так громко. Я фея фестиваля, все-таки это более сказочно.
Итак, песня феи.
Итак, песня феи, колыбельная ночной феи. Музыка Ольги Юдахиной, слова Юрия Энтина мне помогли спеть театр детской песни «Домисолька», которые являются партнерами фестиваля «Сказка». Я благодарна ребятам и Ольге, и Юрию, что вот мне доверили эту песню. Она, мне кажется, такая сказочная. Она обязательно будет звучать на открытии нашего фестиваля «Сказка», который состоится 23 декабря в киноклубе «Эль Дар».
Приближаться, с нам чудеса доступны любые.
Павел Подкладов разговаривал с директором кинофестиваля «Сказка» и актрисой Ольгой Кабо. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Много лет назад поэтические чтения были в Москве публичными. В 60-е годы поэты собирали стадионы, в 80-е – маленькие залы. Потом поэты перестали выходить на публику, и это было неверным решением. Научиться читать стихи самому с листа трудно, к этому надо приучать. Повезло тем, кому в малолетстве читали стихи бабушки и мамы. Повезло и тем, кто рос в среде любителей поэзии. Авторы перестали читать свои произведения вслух, и число знатоков современной поэзии стало неумолимо сокращаться. В последнее время, правда, что-то зашевелилось, по клубам снова пошли поэтические чтения. Поначалу собирались юноши никому неизвестные, потом в бой пошли старшие и знаменитые. Недавно в театре «Практика» читал свои стихи Виктор Коваль. Я не слушала его с конца 80-х. Тогда Всероссийское объединение «Творческие мастерские» при Союзе театральных деятелей выпустило в свет поэтический альманах. На небольших сценах выступали Михаил Эйзенберг, Сергей Гондлевский, Денис Новиков и как раз Виктор Коваль. Теперь Коваль был один. На помощь призвал современные технологии. На задник проецировались его иллюстрации к собственным стихам, какие-то пейзажи и фотографии со съемок фильмов, в которых он ребенком участвовал. Программу выступления Виктор Коваль назвал «Личные песни об общей бездне» и разбил ее на 4 части. Я проиллюстрирую каждую фрагментами и надеюсь, что слушателям Виктор Коваль полюбится. Итак, первая часть звалась «Риторика».
«С короткой стрижкой полненькая завуч, в моем лице мою ругала дочь. За то, что я бесстыдница и неуч, вместо ответа голову морочу, трещу с утра, не закрывая рта, о книжке. Но почему в обложке до сих пор не обернула я? Какой позор, какая бестолочь в короткой стрижке! Как в армии, ответь, зачем подковки я не прибил к осмотру? Почему? Я извертелась, вся издергалась в столовке. Наклон не удержала по письму. Зачем нам мимо не пройти такого факта, что кто-то грязь на рисовании развел? На ритмике не отбивает так-то. На математике же скачет, как козел. Зачем нетрезвым он явился на поверку и не явился тоже? Почему? О, этот голос, падающий сверху! Зачем носок я при подходе не тяну? Зачем я шпака на риторике толкала? В толк не возьмет она, по лбу себе стучит. Зачем мне в возрасте, нет, не майора, генерала сие выслушивать? Риторика молчит, меня тут нет. Я отслужил, хватит. Мне зав учебной части не жена. Так что ж она гундит, как старшина? Зачем безличный воздух виноватит?
Вторая часть поэтического вечера Виктора Коваля носила название «Заговоры».
Против бородал. Некрасивый, нелюбимый, сядь на липовую лавку, сделай массу из рябины, нанеси на бородавку и воскликни, чтоб вдали каждый слышал. Отвали!
Третью часть выступления поэт Виктор Коваль поименовал смешно «Моя народная мудрость». Это короткие афоризмы, в которых Коваль не знает себе равных.
Моя народная мудрость – это пословица, поговорки, скороговорки, притчи и некоторые другие выражения автора, которые со временем станут крылатыми. Мне говорил тичер, что главное – это фьючер. A past perfect continuous опасно оскотинилось. Уходя на тот свет, не забудь выключить этот. Мы, атеисты, не обожествляем хорошие новости, но дьяволизируем плохие. Нам жить, вы не решайте. Наслаждайся жизнью, она тебя имеет. Отличайте инородцев, суздальцев от новгородцев. Думайте не над смыслом сказанного, а над жизнью услышавшего.
завершала выступление сочинение «Гомон» или «Птичьи сценки в стихах». В нем действуют то ли птицы-человеки, то ли человека-птицы. Во всяком случае, их проблемы нам понятны.
А у пеночки кривые коленочки, а у синички под глазами синички. А у нас у птак теперь все не так. И это задое представление другое, и в смысле попугая линия другая. А вот и щука-то сама щупла, а щупала щегла. А чего щегла-то щупа-то еще-то? Щеголиха выщипала ему тыщи. Она и легла-то под щегла-то ради злата. А это я, тетерев-то, счет директив. Затребуйте у стрепета. Ну, стрепет, стрепета. А где стрепет-то? Стрепет у Сарыча, Сарыч у Сапсаныча. А Сапсаныч на плече у человече, а человече далече. А я, говорит, шайка-таляка, меня волнует клака. А я волнистый Валера, весь мир вольера, такой дурдом, чтоб пардон. Полезен ли поползень для области? Его поползня мышиная возня. Не полетит поползень в пыльзень. А вот индюк болтун и балабол слетал на балатон. Теперь долдонит, как неоплатоник, что основа Платон, но основное потом. Позор, послали позеру на святые озера. Петь, петь, надо терпеть. А я не могу. Прилетаю в Калугу, иду по лугу, догуляю по лугу, и куда там ни плюнь, сюда лунь луговой, с головой сивой, злой, агрессивной. Псиной воняет невыносимой. Ну его, думаю, плюнь, плюнул, а там лунь.
Все было почти как тогда в 80-е. Маленький душный темный зал, среди зрителей друзья и коллеги по цеху, много смеха в зале. Но раньше Коваль читал стоя, прищелкивая пальцами, притопывая ногами, будто вытанцовывал свои народные мудрости и свои народные же стихи. Теперь он сидел и скорее их выпевал. И еще, раньше после такого концерта никто не разошелся бы по домам, а засиделись бы до утра, выпили, закусили, попели бы старые советские песни. Ах, как хороши были в этом качестве Лев Рубинштейн и Семен Фейбисович. А тут постояли с полчасика на улице и распрощались. Когда я шла на вечер, названный личными песнями об общей бездне, я думала, что будет что-то сатирическое и социальное. Оно было, но оказалось не главным. Общая бездна посерьезнее политики с экономикой. Это наш возраст, друзья. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева, и мы переходим к следующей теме выпуска. Швейцария, которую, как известно, география не баловала выходами к морю, помнит своего уроженца, ставшего адмиралом в России. Выходом книги «Франц Лефорт» завершается юбилейный российско-швейцарский год. И подробнее об этом Илья Смирнов.
«Мы, великие государи, к тому вашему гражданину, урожденному шляхтичу Францу Яковлевичу Лафорту, особливую нашу милость явили, пожаловав его честью крайней степени наших воинских урядов». Вот такое приятное известие получила Речь Посполитая Геневская, то есть Республика Женева в тогдашнем русском переводе с латинского через польский, от царей-соправителей Иоанна и Петра на заре дипломатических отношений между нашими странами. А библиографический памятник к 350-летию Лефорта подготовлен совместными усилиями швейцарского посольства, Российского архива древних актов, Государственного архива Женевы и издательства «Древлехранилище». Представлял книгу ученому сообществу сам чрезвычайный полномочный посол Швейцарии Эрвин Хофер. Но в России ведь тоже не забывают Лефорта. В его честь в Москве названы район, площадь, улица, набережная, переулок, дворец, где сейчас военно-исторический архив, и тюрьма. Хотя историческая память – штука противоречивая. В том же 2006-м наше Министерство образования и науки поставило гриф «Допущено» на новый учебник истории, где о Петре говорится так, как будто личные бороды авторов от него пострадали. Он, мол, выломал одну из стен русского дома, Россия страдала от избытка европейскости и прочее. То есть и через 300 лет тогдашние конфликты остаются публицистически актуальными. Груз предрассудков и ксенофобии – мешал тогда России подняться вровень с передовыми державами. Вот и в предисловии к книге Лефорт мы находим характерный эпизод. Уже будучи царем, Петр пригласил на обед в Грановитой палате своего учителя, генерала Патрика Гордона, который столько сделал для России. Но патриарх воспротивился. Иноземцу рядом с нами не место, и царь должен был уступить. Это предисловие Михаила Рафаиловича Роженкова. Можно много и справедливо сетовать на жестокость, на импульсивный характер преобразований, но не было у Петра времени раскачиваться с оглядкой на мракобесов. Соседи-то на Западе в 17 веке всерьез обсуждали цивилизаторскую миссию среди московитов по образцу той, которую Испания произвела в Америке. Естественными соратниками царя в борьбе с родным средневековьем за сохранение страны стали приезжие с того же Запада специалисты. Но потому-то Петр и был великим политиком, что в европеизации не забывал о российских интересах. Таланты привлекал именно на службу России, и многие такие поначалу наемники стали искренними патриотами нового своего отечества, как Франсуа Лефорт. Предки его из итальянских протестантов, Лефорти, бежали в Женеву от своих мракобесов католических, разбогатели, но юный Франсуа не интересовался коммерцией. Он поехал в Нидерланды воевать за реформацию. Был ранен, бедствовал. В письмах родным просьбой оплатить очередной долг. Потом занесло на край света, в Московию. Здоровье его было вовсе не такое, как у нынешних швейцарцев. Он часто болел и умер-то в 44 года, видимо, от последствий тяжелого увечья, полученного уже в русской армии. И дети его умирали в младенчестве. Из 10 детей остался один сын. Медицинские сюжеты занимают в книге, кстати, видное место. И нельзя не признать, что тогдашняя медицина, даже по сравнению с нынешней страховой, была куда более страховая. Книга, которую я держу в руках, фундаментальное собрание документов этой полной приключений жизни. Отчет из театров военных действий, служебная переписка, материалы Великого посольства, в котором Лефорт состоял, как известно, первым послом, его подробные личные письма родным в Женеву. Книга на трех языках, или даже более, если учесть, что французский здесь – это особый архаичный диалект, очень трудный для прочтения, особенно те письма, которые Лефорт писал после ранения, плохо владея правой рукой. А многие русские письма написаны латинскими буквами, примерно в такой орфографии, которую сейчас практикуют безграмотные посетители форумов. «Письма твое достал, которое ти изволил писать 1 февруари». Ну, Лефорта извиняет то, что он все-таки был иностранец, да и правила тогда еще не установились. Но составителям книги от этого было не легче. Тем более стоит их поблагодарить. Татьяну Александровну Лаптеву, Татьяну Борисовну Соловьеву, редактора Евгению Ефимовну Лыкову. Мрачная сторона петровской модернизации тоже отражена в книге. Вот цитирую письмо героя книги «Брату в Женеву». «Двое – мои рабы. Симеон – самый большой. Это китаец, который изумительно стреляет из лука. Он очень скромный. Другой – маленький, татарин и крещен лютеранином. У меня изобилие рабов и рабынь. Я послал бы вам нескольких, но расходы большие, в других странах они очень легко могут заболеть». Конец цитаты. Интересно, что русское крепостное право не воспринимается швейцарскими республиканцами как нечто экзотическое, что надо специально разъяснять. Ну и под конец криминальная хроника 17 века, почелобитный Лефорта, тогда еще подполковником. В час после полуночи приехал к себе во дворишко и услышал на хоромишках своих неведомо каких воровских людей ходят по кровле. С погребишка моего с кровли спустился на низ неведомо какой человек с бердышом. И того человека поймав, я, холоп ваш, привел в съезжую избу. А как я ночью того человека вел, за мной гнались до съезжей избы, и того человека у меня отбить хотели. И я караул кричал, из съезжей избы на крик никто не вышел. И как я того человека в съезжую избу привел, того приводного человека, стольник Данила Чернцов, не расспрашивав его многое время и не разыскав подлинно, без вашего великих государей указу освободил неведомо для чего. Конец цитаты. Современная история, правда? Но кое-что все-таки изменилось. Например, отношения между вельможами непринужденные. «Спился ты, миленький, с ума, что ни о чем дельно не пишешь». Подпись «Бориска Голицын». Да и с царем переписка довольно свободная. Зато к матери герой книги обращается так. «Государыня, высокопочтенная матушка». И подпись «С нижайшим почтением остаюсь ваш покорнейший и премного обязанный слуга Лефорт, генерал-адмирал».
Что же, нам остается только посоветовать радиослушателям именно так относиться к своим мамам. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанюс.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я не берусь предсказать, каким будет 2007 год для Ирака.
На Лубянской площади активисты молодежных движений были содержаны сотрудниками милиции.
Все обращения в Европейский суд прав человека в основном против нас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически, это правительство объявило войну всем гражданам Украины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.